психотерапии и психической травме, острого горя, посттравматического стрессового расстройства, ну, может быть, суицидального поведения. Планы большие, но что успеем, то успеем. Что не успеем, завершим на последнем блоке. Вот, вместе с оставшимися темами self, об этике, о терапевтическом процессе, о контракте. Ну и с травмы, что ли, начнем, да? Ну, хорошо. Итак, психическая травма. Что же это такое травма? Ну, травма в целом это некоторое, ну, травма это разрушение целостности тканей в самом общем виде. Любой ткани. Вот, ткани ли сотканы из материи или ткани психической. Ткани психического. В этом смысле травма всегда предполагает ее разрушение. Мы немножко говорили об этом в прошлый раз, затрагивая боль. А в этот раз тему возьмем немножко более широко. То есть, когда нечто было целым и перестало быть таковым целым. И что же это целое применительно к личности, применительно к человеку, психическому? Что разрушается, как вам кажется? Давайте немножко с интерактивного режима. Что разрушается в ситуации психической травмы? Целостность чего? Общение. Угу. Разрушается ценность, разрушается контакт, общение там, с другими людьми, возможно, да. Что еще может страдать? Разумеется, это одна из самых основных все-таки вещей. Это разрушение образа. Образа себя и образа других людей. Образы мира в целом, от которого ценности производны. Ну, каких-то убеждений, верований и так далее, и так далее. Все, что обеспечивает нашу стабильность. Ну, то есть, топая по пути жизни, мы приобретаем некую стабильность. Ну, например, мы привыкаем определенным образом относиться к людям. Ну, и с течением некоторого времени у нас появляется убеждение, что там люди, например, ну, достаточно надежные, и, в общем, им можно доверять. Конечно, бывает, когда случаются сложности в контакте, но, в общем, можно доверять. Мир в целом безопасен, например. Вот. Я уважаемый человек, другие люди меня уважают, я там любимый, стабильный, могу контролировать, например. Вот эта ценность, пожалуй, одна из самых важных вещей, это ценность в контроле. Вот, если у нас будет время, может быть, сегодня, кстати, даже я расскажу о том, каким образом человек естественным образом справляется с травматическими ситуациями. В прошлый раз, по-моему, мы затронули только один аспект, связанный с самооценкой уровнем притязаний, да? А вот второй, не менее важный, а может быть и более важный, это контроль, восстановление ценности контроля. Ну, убеждение в том, что моя жизнь контролю подлежит, подвержен, я умею, могу ее контролировать. Это очень важно. Потому что травма как раз наносит удар в первую очередь туда, в разрушение контроля. Да? Вот. Но про это мы, наверное, поговорим чуть-чуть позже. Ну, то есть, создается некоторая убежденность в том, что мир довольно стабилен, каковы другие люди, какой я. На этом строятся контакты. Исходя из того, какой я и что я думаю о других людях, вот, строятся контакты. Я поначалу экспериментирую с разными формами контакта. Те, которые являются наиболее удобными для меня, да, рабочими, комфортными, те фиксируются во времени. И вот, собственно, теперь я их использую все время. И теперь мы вот все то, что я сейчас описал, будем называть личностью. Ну, которая состоит из там, определенной структуры, но то, что является относительно неизменным. Да, это личность. И вот когда мы сталкиваемся с каким-то событием, условно назовем это событие травматогенным. Почему я использую это слово довольно сложное? Да? Потому что я убежден, что само по себе событие не является травмой. Вот, поэтому травматогенное слово отсылает нас к тому, что это событие может лежать в основании травмы, но само не является травмой и даже не является травматическим. Часто говорят травматическое событие, но это неправда. Само событие не может быть травматическим. Само событие ничего не разрушает, какой бы силы оно ни было. Даже если это какая-то тяжелая утрата, например, оно ничего само по себе событие не разрушает. Это просто совокупность некоторых феноменов реальности, того, что мы называем, точнее, реальностью. Вот. И так случается событие, это событие травматогена, то есть может спровоцировать травму, а может и нет. Все люди теряют близких людей на разных этапах своей жизни, но не все люди пребывают в патологическом горе 8 лет с бессонницей, кошмарами, депрессией, суицидоопасным кризисом и попытками суицида. Да, не все. Но события очень похожи, возможно. Одна и та же утрата, например, или одно и то же стечение обстоятельств, которое, в общем, радикально меняет контекст. И так случается событие. Дальше. Что очень важно. Это событие формирует в поле моей жизни, ну, то есть в том, что я осознаю, в том, что, где я живу, множество разных феноменов. Что такое феномен? Феномен, если вы помните, это факт сознания. Да? В самом широком смысле, применительно к сфере психического, феномен это, собственно, то, что я осознаю. Чувства мои, желания мои, вот, мысли, образы, фантазии, воспоминания и то, как я к ним отношусь. Да? Любой факт сознания. Итак, вы помните, у меня есть некая совокупность способов организации контакта, к которым я привык, помните, которые строятся на ценностях, там, соответственно, убеждениях, представлениях обо мне и о мире. Вот. И эти способы, конечно, всегда апеллировали к какому-то определенному набору феноменов. Да? Но я привык так встречаться с другими людьми, и я понимаю, как обращаться, например, там, не знаю, с виной. Или с радостью, например. Или там, с болью. Да? А может быть так, что у меня этого опыта просто нет. Ну, вот, я не умею просто обращаться с болью, да и все тут. Вот, и это очень важно, потому что вот дальше, после появления события, и как раз появляется вот этот самый момент истины. Этот феномен, эта совокупность феноменов, их там тысячи, сотни, могут быть переживаемы или нет. Вот тут помните это словечко «переживание». Мы разделяли вот это, что такое переживание, говорили об этом. Да? То есть, когда каждому феномену присваивается статус витального, да? То есть, он начинает жить. То есть, не просто человек там испытывает желание быть любимым, но позволяет ему жить в своем сердце, а следовательно может как-то обратиться к другому и сказать, ну, мне важна твоя любовь, или не бросай меня, пожалуйста, например. Да? Ну, и таким образом чего-то получить из окружающей среды. А может быть так, что с этим феноменом обращаться никак нельзя. Ну, например, сказать, не бросай меня, звучит чудовищно унизительно, а со стыдом я обращаться не могу, все, клинч. Ну, потому что если произнесу это слово, то я испытаю сильный стыд. А поскольку опыт обращается, то он для меня убийственен просто, этот стыд. Так вот, дальше мы с этим феноменом можем либо пустить их в процесс переживания, либо нет, заменить их неким симптомом, например. Да. Альтернатива переживанию всегда симптом. Другого варианта нет. Вот, так вот, в самом общем виде травма — это отказ от переживания, невозможность переживать. Это блокирование процесса переживания. Вот тогда появляется травма. То есть, иначе говоря, прорывается, ну, в личность вторгается не событие, а, условно говоря, я, ну, упрощаю сейчас, не знаю, имеет ли эта метафора право на существование, как будто ее разрывает от тех чувств, желаний и всего остального, что не легализовано. Не насилие само по себе сексуально травматично, а невозможность с ним обратиться. Ну, например, если изнасилованная женщина не получает, оказывается в среде, где не может рассказать даже об этом событии, или, например, ну, рассказывает своей матери, а та ей говорит что-нибудь вроде «сама виновата». Или в том примере, который, возможно, вам уже приводил, пугается этого, когда дочь там спасают спасатели. тавтология, масло масляное. Вот, укрывают ее там одеялом, вызволяют маньяка. Мать идет рядом и смотрит по сторонам и в панике шумом шепчет, какой позор, какой позор. Вот. А девочки рассказывают случай, наверное. Да? Девочка, ну, пребывала в ситуации насилия несколько недель. Вот. Причем ее подруга не выжила, а она сама осталась жива. И когда спецназ приехал, значит, в то место, ее, значит, освободили. И когда выходили, уже, значит, ну, спецназ взял одеяло, на нее накинул, вел рядом, подбегает мать. И вот, оглядываясь по сторонам, говорил, боже, какой позор, какой позор. Ну и понятно, что эту девочку, ну, уже, когда она пришла на терапию, она уже была отнюдь не девочкой, но совсем, в чем можно, в женской жизни испорченным просто. Травматично оказалось не само событие. Событие, ну, несовместимо с, ну, как-то, события и психика, они из разных плоскостей. Событие не обладает природой реальности. Она оказалась убита тем чувством, с которым она не могла справиться, именно стыдом и болью. Но потому что если бы она смогла переживать стыд, пожалуй, она бы смогла обратиться с болью, которая есть. Но она оказалась не заблокирована. А возбуждение в этом месте, представьте, какое. Ну, то есть, эти чувства должны питаться. Феномен раздувает. В конце концов, случается что-то вроде взрыва. Я как-то, вот, ну, может быть, более подробно буду говорить на следующем цикле про self. Это такая важная тема. Так вот, диалоговые модели терапии специально вводятся понятие self-парадигма. И вот буквально коротко, что такое травматическая селф-парадигма. Да? Вот представьте себе, что вот эту совокупность разных феноменов, которые впускаются в процесс переживания, как будто одномоментно он замерзает, и это возбуждение внутри варится в себе. Случается взрыв. Представляете, эти куски разлетаются, да, в разные стороны, ну, куски селф. Потому что изначально это был процесс, но в какой-то момент он оказался замороженным, и он же перестал быть процессом, но возбуждение внутри все еще было, человек все еще живой пока. Это буквально первые часы, дни после события. И дальше случается некий взрыв. И теперь представьте фотографию, высококачественную фотографию, которая сумела сфотографировать в какой-то момент взрыв, когда только начинает разлетаться и замораживается в этом виде. И вот такая, ну, конфигурация феноменов, уже мертвых феноменов, называется травматической селф-парадигмой. Теперь, например, у этой женщины она приобретает новые убеждения, что никому доверять нельзя, вот, что следует оставаться одинокой, чтобы выжить. Что для того, чтобы ей можно было действительно выжить, там все крутилось вокруг слова «выжить», ей нужно отказаться от любых витальных проявлений, связанных с ее женственностью. Это все вот эти вот, ну, осколки, которые, ну, замораживаются. И они теперь оказываются мертвыми и неизменяемыми во времени. Они изменяются еще гораздо сложнее, чем, ну, условно говоря, то, что мы назвали личностью. И вот, когда мы отказываемся от процесса переживаний, способы отказа от этого процесса переживаний, способы, ну, которыми мы убиваем те или иные чувства, способы, которыми убиваем желания, теперь способами, которыми мы разрушаем те ценности, которые у нас были, образы себя и образ, ну, других людей, образуют феноменологию травмы. Это и есть симптомы. Например, человек перестает выходить из дома. Вот, например, один из самых ярких примеров. Мужчина, уверенный в себе, что он может все контролировать, мастер спорта или, там, не знаю, заслуженный мастер спорта, по единоборствам, кажется, то ли боксер, то ли самбист. Вот. Возвращался, здоровый мужик такой, возвращался домой из дома, вот на него напали подростки. Ну, он описывает их как детей. То есть буквально это были там, дети 12-14 лет. Вот избили его. Причем так избили, что, ну, его просто увезла скорая. Причем его обнаружили только через некоторое время. Он лежал без сознания, с потерей крови. Вот, и его забрали и увезли в больницу. Вот, и, собственно, через какое-то время, ну, его выписали из больницы. Вот он оказался дома, но вот беда, через некоторое время он стал испытывать очень сильные приступы тревоги. Вот, панические атаки становились все чаще, к ним присоединилась агорафобия. Ну, это когда у человека возникает сильная тревога в тот момент, когда он покидает безопасное пространство. Вот, например, выходит из дома в метро или там, например, или на улицу выходит из дома. Вот, и он не мог выходить из дома. И фактически на первой сессии его, и не только на первой сессии, его привозили. Да. И вот интересно, когда мы стали с ним говорить, доступа, конечно, к его чувствам просто не было. По той простой причине, что в общем, их уже заменил симптом. То есть ему теперь уже не нужно было переживать те чувства, которые лежали в основе. Вот. И какие же чувства, как вы думаете, вот в этой травме или в этой травме, не знаю, как верно будет сказать, остановлен, а? Это самое сильное чувство, как ни странно казалось. Потому что, конечно, поначалу стали всплывать другие чувства гнева, ярости, вот, которые оказались ему доступны через, ну, поскольку травма была довольно свежая. Вот, то эти чувства стали довольно быстро, но доступны через некоторое время. А вот чувство стыда оказалось, и чуть-чуть позже сильного страха, оказалось невозможно к переживанию. А почему стыд?
Ну, он же был успешным.
Совершенно верно.
Рухнула вся его, как
бы. Рухнули две вещи. Это было одним из самых сложных, и то, что вы должны понимать, что в терапии травмы, будь то острой травмы или посттравматического стрессового расстройства, в фокусе внимания почти всегда будет оказываться образ «я». Почти всегда. И те чувства и проявления желаний, которые будут появляться в фокусе, пройти мимо них будет невозможно, не всегда будут связаны с разрушением образа себя. Это одна из самых стабильных частей, частей личности, на которые человек опирается. В противном случае он просто не выживет. Да, действительно, он испытывал сильный стыд от того, что его образ себя был разрушен. Он думал, что он один, а сейчас другой. И вот здесь беда какая. Если бы процесс переживания, это одна вещь, а вторая вещь, он испытывал сильное чувство страха, что он утратил. Да, он утратил возможность контролировать. Он раньше думал, что он может контролировать. И теперь это не только к образу себя, но и к образу мира. Что мир теперь уже не поддается контролю. Вот. Это две вещи. Сложность заключается, возвращаясь к терапии, к тому моменту, что если человек впускает процесс переживания, например, какое чувство или желание, или образ, то этот образ начинает трансформироваться. Ну, конечно же, этот мужчина не может сохранить прежний образ, потому что весь мир ему говорит, эта ситуация продемонстрировала, что это не так, что на самом деле он не может контролировать. И если бы этот образ и динамика феноменов вокруг этого образа, те же чувства стыда, страха, гнева и так далее, и желание все-таки восстановить контроль, если бы они получили доступ в режим переживания, то тогда бы этот образ мог трансформироваться. Ну, например, в то, что да, я довольно сильный мужчина, смелый, я многое в этой жизни поддается контролю, но не все я могу контролировать. И некоторые ситуации мне лучше избегать. Но это было бы так, если бы он имел возможность разговаривать об этих чувствах, которые мучили с другим человеком. Это произошло, конечно, в ситуации терапии. Но, предположим, если бы этого не произошло, то, в общем, тогда формируется альтернативный образ, радикально иной. Я человек, который ничего не может контролировать. Тогда понятное дело, что любое покидание безопасного пространства, покидание может быть такое существительное, да? Причем, покидая безопасное пространство, он, конечно, сталкивается с сильной тревогой, которая маркирует вообще его возможность погибнуть. Вот. Это такой образ. Либо, наоборот, это может быть другой образ. В другой ситуации другой клиент, который был также избит толпой какой-то пьяной молодежи, вот, приобрел другой, но забавный симптом. То есть он когда шел по улице и видел, ну, навстречу или там по другой стороне улицы идет какая-то толпа пьяных людей, он выходил им навстречу, шел, глядя им прямо в глаза и толкал их плечами. В этом смысле это другой способ обращаться. Также ну, он близок к тому, что довольно часто в психологии психическая травма называется процессом виктимизации. Ну, когда человек теперь все время ретранслирует ситуацию травмы. Я об этом немножко скажу дальше. Итак, про переживание понятно, да? То есть у меня есть альтернатива либо переживать комплекс феноменов, который вызвало это травматогенное событие, вторгшись в поле, поле изменилось, появились новые феномены, я их замечаю и впускаю в процесс переживания. Понятно пока?
Да.
И эта динамика, хоть трудная, болезненная, на грани возможностей человека, но происходит. И не обязательно здесь должен быть психотерапевт. Но это могут быть близкие люди, это могут быть родители, это могут быть там, друзья, не знаю, братья, сестры. Ну, кто-то, кто оказался рядом и способен к присутственному контакту. Мы уже говорили с вами про присутственный контакт. То есть должно появиться пространство, где эти феномены могут начать жить. Только в присутствии. И присутствие не тела, но жизни другого человека. Двигаемся дальше. Итак, одна альтернатива – это профилактика психической травмы, переживания. А другая альтернатива, соответственно, формирование психической травмы. Итак, каким образом люди формируют посттравматическую, или пока травматическую, просто для того, чтобы посттравматическую должно пройти время, и симптомы должны наблюдаться стабильно, мы дальше об этом поговорим. Вот, чтобы сформировалась феноменология травматиков, нужны какие-то способы с этим обращаться. Какие способы? Первый способ. Первый способ заключается в том, чтобы первые такие способы радикальные, шоковые, но которые могут со временем сохраниться. Это характерно будет и для патологического горя, и для посттравматического стрессового расстройства. Для начала они являются адекватными, но потом они могут зафиксироваться. Ну, например, можно событие, которое произошло с вами, воспринимать так, как будто бы оно произошло не с вами. Так, как будто бы оно существует где-то отдельно от вас. Ну, то есть, мозгами вы понимаете, что это событие происходило с вами, но переживаете его как отдельно от вас. В некотором таком диссоциированном виде. Понятно, да? Так, как будто бы это происходит не со мной. Ну, и тогда, понятное дело, если это происходит не со мной, вот я могу воспринимать это все как будто через некоторую, там, не знаю, прослойку, буфер, вату, подушку, там, не знаю. Какую метафору, но лучше всего использовать. Если это происходит не со мной, то, собственно, и переживать мне, в общем, как-то необходимости нет. Да? Вот, и тогда боль человека уходит. Ну, вот если видели, например, люди в первые дни после утраты близкого человека в ситуации горя, порой представляются такими обдубашенными немного. Ну, даже если они не принимают препараты. Да? Это ситуация, естественно, ситуация шока. Вот. Либо, например, они могут воспринимать это при помощи другого еще более радикального механизма дереализации, что как будто то, что происходит, это нереально. Это как некоторый сон. При этом, собственно, людям удается игнорировать это как реальность. И это нормально в первое время после события. Но это может закрепиться. И дальше человек окажется, в этом смысле, вне контакта с собой, вот, переживающим не только это событие, но и остальные события своей жизни. Все будет как будто бы доходить до него в приглушенном свете. Следующий способ, наиболее популярный. Вот, это когда человек, какое бы слово здесь использовать, как будто бы эмоциональную жизнь отщепляет. Ну, вот если взять, условно говоря, эмоциональную жизнь как часть. Вот просто взяли и оторвали этот кусок. Да. При этом можно избирательно уничтожить те или иные чувства. Ну, например, все, что связано с событием и чувствами, которые связаны с этим событием, просто уничтожить. Вывести за пределы осознавания, да, что, собственно, и является уничтожить. Ну, например, там, сменить способ жизни, квартиру, место жизни, вообще переехать в другой город или в другую страну. Любые напоминания об этом событии уничтожить. Теперь они просто не попадают в поле моей жизни, в поле восприятия, соответственно, в поле переживания не оказаться. Меня больше ничто не беспокоит. Следующее. Может это отщепление быть тотальным. И только тотальным, но только применительно к чувствам. То есть я перестаю чувствовать, что бы то ни было. Вот это одна из типичных составляющих картинки травматиков, что люди утрачивают чувствительность на границе контакта. Теперь все, что происходит на границе контакта, не вызывает у них возмущения. Их можно плясать на пятках, можно нарушать их гранически, их границы хронически, постоянно и вероломно. И они вряд ли будут реагировать на защиту своей границы. Почему? Потому что им не хочется снова сталкиваться с переживанием какого чувства? Боли. Чаще всего боли, разумеется. Вот. Можно отщепить часть, связанную с желаниями. Например, вот один из таких наиболее ярких примеров. Молодой человек, лет 25, вспоминая на одной из первых сессий, практически, вспоминая о том, каково было там его детство и как проходила его жизнь, сказал одну такую забавно ужасающую вещь про себя. Вот. Забавно, потому что он этим кичился, а ужасающе, потому что это правда ужасно. А когда он написал себя и просил расскажите немножко себе, он написал, что он человек, который никогда ничего не хотел. По-моему, это просто ужасно. Он описывал себя как очень хорошего ребенка, когда его приводили там в магазин, в детский мир, вот, и показывали там, какую игрушку ты хочешь, смотрел так вокруг, говорит, а мне все равно, ничего не хочу. Он говорит, может вот это? Он говорит, можно вот это, может вот это? Да, можно вот это, может ничего, да пойдем. Ну, то есть, в этом смысле, часть связана с желанием, да, воспитывался он довольно, по его описанию, холодным, но, кроме всего прочего, и жестоким отцом. Он говорит, что первый раз он испытал какое-то возбуждение такого радостного свойства в тот момент, когда отец его помер. Вот, он говорит, когда все разошлись, я танцевал на могиле отца. Это первое какое-то событие яркое, которое он помнит в своей жизни. Он прямо танцевал. Вот, значит, все уходили на процессе, а он еще на несколько минут остался. И вот как-то это воспоминание у него очень осталось. Да? Вот, и, конечно же, избавление от желаний гарантирует безопасность человека. Потому что все чувства производны от желаний. Убейте ваши желания, и все будет прекрасно. Прекрасно, но безжизненно. У Уильяма Джеймса, я помните, приводил вот эту цитату в прошлый раз, есть прекрасная фраза, приравняйте ваши притязания нулю, и весь мир будет у ваших ног. Mm-hmm. Это имеет непосредственное отношение к желанию. Если ничего не желать, то невозможно раниться. Мы ранимся только вместе желаний. Ну, представьте, если вы не хотите любви, можете вы пораниться о какого-то человека, от которого вы хотите любви? Нет, невозможно. Если там вы не хотите, чая, я прошу Андрея сделать чай, он говорит, не сделаю. Невозможно в этом месте пораниться. Ну, в том случае, если я не хочу любви, а чай есть просто некоторый символ хорошего отношения ко мне Андрея. Понимаете, да? Ну, то есть, я тогда в этом месте ранюсь. Ранюсь я не об отказ. Невозможно пораниться об отказ. События реальности нереальны по своей сути. Они лишь повод. Мы узнаем об этих событиях, они имеют значение. Ровно, но настолько, насколько они вызывают какие-то реакции у нас. Поэтому в этом смысле сам по себе отказ делать чай Андрея никак не может быть травматичным. В том случае, если я ничего не хочу от Андрея, пораниться невозможно. Вот. И в этом смысле многие травматики идут по пути отказа. Это тотальный отказ от витальности, потому что источником витальности электричество в нашем, условно говоря, психологическом организме, можно ли так сказать, не знаю. Но источник электричества – это зона желаний. Нет желаний – нет чувств. Не могут, помните, мы говорили о природе чувств? Не могут возникнуть чувства вне желаний. Не могут. Невозможно. Если мы ничего не хотим, не страдаем. В самом общем виде, конечно же, это просто такая оборотная сторона. Сейчас плохую, условно говоря, сторону описываю. Но вообще-то вся медитация в буддизме построена примерно по этому же принципу. Да? Но я убежден в следующем. Вот мне на близка позиция. Вот, с буддизмом мы расходимся в одном месте. Мне кажется, вот гештальтисты. В том месте, что если в одном случае, например, буддисты, постулируют специальный концепт мешающих чувств. Да? Например, гнев. Вот. А что предлагает психотерапия? Она скорее культивирует ценность этого гнева. И путь просто другой. Не отказ, а скорее принятие того, что есть, и оно ведет к динамике изменений. Я не знаю, какой путь к нирване более близкий, гештальт-терапия или буддизм. Вот. Но, к сожалению, этот путь, очевидно, дольше одной человеческой жизни, поэтому, если даже спор бы такой возник, проверить его не представляется возможным. Потому что, испытуемый умрет раньше, чем гипотеза подтвердится или опровергнется. Вот. А мне больше понятна позиция, помните, у Гребенщикова в прекрасной песне, по-моему, вот как раз «Не пей вина Гертруда», есть прекрасная фраза: «А если поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет». То есть, на самом деле, то, что мешает жить сегодня, и есть осознание, и есть суть, условно говоря, примирение, переживание, при примирении в зоне переживания, возвращение к себе. Вот. Мне кажется, в этом радикальное наше отличие, но должны вести к одному и тому же. Я, правда, не знаю, какой путь, правда, короче, какой длиннее, Бог его знает. Но поскольку пока планов из гештальт-терапии мировую религию делать ни у кого нет, то, в общем, хотя нас называют сектой.
Не факт.
А из этого очень можно сделать. На самом деле религия очень вполне.
Поклонников сразу уменьшится. Поклонников сразу уменьшится.
Вот не знаю. Мне кажется, что увеличится. А уж благосостояние основателей уж точно увеличится многократно. Но, слава богу, пока в наши планы это не входит. Даже по той причине, что тогда бы гештальт-терапия уже убила бы себя изнутри самим этим проектом, к сожалению, или к счастью, уж не знаю. Это пока про отщепление эмоциональной жизни. Один из самых эффективных способов, в котором, как раз привлекает внимание в процессе психотерапии, потому что будет лежать в основе множества симптомов, это процесс виктимизации. Вот что это такое? От слова «victim» – «жертва». Виктимизация, другими словами, жертва приобретает привычку жертвы, условно говоря. Этот феномен, что это значит? Это значит, что человек, оказавшийся в ситуации, например, насилия, чаще всего это проявляется именно здесь. Человек, оказавшийся в ситуации насилия, через некоторое время вдруг обнаруживает при помощи психотерапевта или других людей, что он все время, в настоящий момент, уже много лет, все время ретранслирует одну и ту же ситуацию. То есть как будто он притягивает насильников. То есть он приглашает их в свою жизнь. Иначе каким образом, конечно, это происходит? Путем провокации, соблазнения на насилие. То есть человек приобретает некоторые способы поведения, которые помогают насильнику увидеть его. Как в той, помните, знаменитой берновской игре. Надеюсь, вы уже прочитали книгу «Люди, которые играют игры, игры, в которые играют люди». Вот там есть прекрасная, соответственно, игра, основанная на сценарии хулигана. Что это значит? Вот идет, например, написывает так по улице человек, и у него, значит, на груди написано «хулиган». А ему навстречу идет другой человек, у него прямо на груди, на футболке, Берн будет такой красивый метафор, почитайте, если никто не почитал книгу, несмотря на мою просьбу. У него на футболке написано «Пни меня». И, собственно, конечно же, хулиган обязательно увидит этого человека, на котором написано «Пни меня», и, соответственно, ударит его. Пнет его в грудь, тот падает, а на спине у него написана другая фраза. Какая?
Жертва.
Попался сукин сын? Нет. То есть эта игра предполагает, что должен дальше появиться какой-то спасатель. В лице, родственников, психотерапевта, милиции, и так далее, и так далее. Это все, любая игра, по мнению Берна, построена по этому драматическому треугольнику Карпмана, в котором есть жертва, есть преследователь, есть спасатель. И игра происходит еще в динамике. Все знаете, а многие, наверное, из вас и играют в прекрасную игру «Красная шапочка». В простонародье «Динамо». Не только в простонародье, у самого Берна это слово используется «Динамо». Знаете эту игру, знакома?
Нет.
Не знакома. Могу рассказать. Помните «Красная шапочка», которая, уходит в лес. Текст примерно следующий. Ей дают эти пирожки, но говорят примерно следующий текст. Только смотри, там волк, он может тебя сожрать. Да? Добрая мама. Это, ну, само по себе послание прикольное от мамы. Вот. Ну и красная шапочка идет в лес. Понятное дело, ну да, сказку расстроиться не буду, вы все помните, бог с ним. Так вот, ну красная шапочка. Оказывается, вдруг день, в каком месте оказываются красные шапочки? Ну, не знаю, там, в ресторане, там, в боулинг-клубе, на дискотеке, где еще?
Гештальгруппе.
Гештальгруппе тоже, но мы стараемся, конечно, внимательно относиться к этим играм, но всякое бывает. И вот, значит, эта девушка оказывается, например, где-нибудь в ресторане. И тут подходит кто?
Волк.
Серый волк причем. Подходит серый волк. И у них начинается игра. А игра начинается только с того момента, когда они идентифицируют друг друга. Ну, например, как вас зовут?
Елена.
Елена, красная шапочка. Например, я серый волк, а ты, например, хулиган или алкоголик. Выбирай. Моя жизнь хуже, поверь. В данной сказке будет все хуже для меня.
Хулиган.
Хулиган или алкоголик. Вот это в свое время, кстати, сценарий там примерно построен так же, что идет Андрей, у него написано алкоголик, идет напротив Таня, например, у нее написано жена алкоголик. Они увидят друг друга. Вот хоть убей, они возбудятся, и у них взгляд будет, они вот друг у друга, конечно же, и ты еще не пьешь совершенно. Вот, а Таня говорит, золотые руки, весь красавец, умница и так далее, и так далее. И через некоторое время начинает закручиваться сценарий. Также здесь с красной шапочкой. Вот мы сидим, мы с тобой разговариваем. Ну, например, и вдруг в какой-то момент мы решаем подойти к Лене. Да? Кого из нас она выберет? Ты красивее меня во сто крат. Просто сильнее, мужественнее. Ты живот не такой большой, как у меня. Ты умен. Мы подходим. Кого она выберет?
Наверное, тебя.
Меня, разумеется. С пузякой, толстого. Вот, старше тебя значительно. Вот. Выберет меня. Почему?
Потому что я красная шапочка. А вот...
Совершенно верно. А я волк.
Да.
Что-то будет движение по взглядах. Выберет меня. Ну, что дальше будет происходить? Начинаем мы с Леной говорить. Например... Вот я начинаю делать комплименты для волка. Это очень важно, чтобы как-то игру запустить. Ну и, в общем, красная шапочка на мне подыгрывает. Дальше больше, в общем, я приглашаю ее потанцевать, или шампанском танцевать, как правильно. Ну, в какой-то последовательности, например. А дальше происходит следующий текст, который для некрасной шапочки совершенно очевиден. Я говорю следующее. 2 часа ночи, закрывается там ресторан, например. Вот я говорю, слушай, а поедем-ка ко мне домой, у меня есть прекрасная коллекция марок. Ну, к примеру, или чего там, не знаю, там, монет. Посмотрим фотографии мои детские. Ну, вот, у меня еще не было тогда больших зубов и такого большого хвоста. И красная шапочка, конечно же, реагирует именно на это. Конечно, говорит, поедем. И более того... Она по-честному, как вы можете сказать по-честному. Ну, то есть реально едет смотреть марки. И таких волков было просто безумное множество. И вот дальше что происходит? Мы попадаем, соответственно, ко мне домой. Вот, ну, снова шампанское для старта. Вот, не как-то, не на сухую же, значит, на соблазнять. Вот, и дальше, соответственно, происходит флирт, в результате которого волк набрасывается на красную шапочку. Что красная шапочка кричит в этот момент?
Я не такая.
Да, я не такая. Да, насильник, волки, в общем. Да? Кричит, как ужасно. И начинает кричать, скандалить. Бьет меня, например, по щеке. И дальше в зависимости от карьеры. Берн вводит специальное понятие. Почему я Берн не стал говорить? Ну, это интересно про вективность. Может быть, это даже хороший пример. Берн вводит специальное понятие. Его теория очень проста. Там бытовые слова. Выигрыш. И победитель, еще одно слово. Победитель пока пускаем, выигрыш. Что является выигрышем? Он будет еще один промежуточный термин, так называемый купоны. Что такое купоны? Купоны это некоторые, ну, условно говоря, чувства или мысли, или представления, которые каждый получает в конце игры. Да? Ну, например, если это чувство, то кто в каких чувствах остается? Какие купоны мы получаем? Что получает красная шапочка? Конце.
Если она убежала или если она выиграла.
Пока убежала еще, да. Ты пока меня выгнал, ударила и выгнала из двери, я вышел. Вот так вот. Что кто получает?
Ну, удовлетворение.
Удовлетворение.
Ну, как бы, ну, я имею в виду удовлетворение.
Обида, совершенно верно, у красной шапочки.
А? Уверенность в возможности управлять.
Уверенность в возможности управлять. Ну, еще в идее все мушки козлы, это прекрасно, которое она еще раз подтвердила.
Как правило, у него, у Красной Шапочки, ну, карьера уже какое-то время продолжает. Чем дальше, тем карьера опаснее. Сейчас поясню, как это будет дальше происходить. Возмущение, например. Ну, Берн приводит классификацию, она не так важна. Я уже, наверное, сейчас не вспомню. Он называет там, что существуют белые ярлыки невинности, голубые ярлыки обиды, золотые ярлыки самоуважения, еще чего-то. Это не так важно сейчас, на самом деле. Что я получаю? Что я получаю? По морде я получаю, уже поняли? Да. Я получаю ту же обиду, вину, может быть.
Разочарование.
Растерянность.
Злоба.
О, наконец. Мужики знают на самом деле, что злобящий я. И теперь что я делаю с этими купонами? Есть два варианта. Какие? Что с этими купонами делать? Что вы делаете с деньгами?
Следующий бар.
На других распространяющих.
Следующий бар.
Да. Теперь, собственно, чтобы закончить играть в эту игру, я иду в следующий бар. Да. И так происходит дальше. Теперь я могу эти ярлыки потратить сразу. Ну, например, ты мне сразу бьешь по щеке. Вот я сразу говорю, ах ты. Ну и дальше тебя называю каким-то образом. Да. Вот. И мы расходимся. Я на ярлыки часть из них потратил сразу. Но можем этого не сделать. Ну, например, ты мне говоришь, нет, не надо, уходи, 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 и так далее, и так далее. И я ушел, тебе тоже ничего не сказал. Ярлычки у меня остались. Ты внимательно следишь, не увязочка получилась. Ну да, например, Красная Шапочка не убегает. А могу насобирать коллекцию и дальше обменять ее нехило. Что произойдет, если я в эту игру и играю довольно долгое время? И каждый раз меня женщины бьют по морде.
Срыв? Ну, невозможно. Срыв.
Вот Берн говорит, что срыв, и дальше может произойти, например, насилие. Очередное насилие, например. Очередное в том смысле, что довольно часто динамо играется, ну, есть такое динамо истерического свойства, а есть динамо травматического свойства. И вот как раз мы сейчас говорим о динамо травматического свойства, где рано или поздно Красная Шапочка снова оказывается в ситуации насилия. Берн говорит, что есть несколько типов игр, дай бог вспомнить. Это игры социально приемлемые, игры, которые скрываются от глаз посторонних, и игры, которые заканчиваются в зале суда или в морге, в больнице, в зале суда или в морге. Таким образом, что рано или поздно, при некотором количестве этих ярлыков, я поменяю их на что-нибудь стоящее. Ну, например, на морг, на больницу или на что-нибудь в этом роде. Понятно, да? Mm-hmm. Эта игра всегда повторяется одним и тем же образом. Я, наверное, рассказывал вам пример о женщине, которая приобрела некоторое, условно говоря, не знаю, привычку ездить автостопом, будучи изнасилованной много лет назад в очень схожих условиях. Это происходит всегда так. Жертва провоцирует на очередное насилие.
Когда?
А?
Роль Андрея.
Я просто для примера привел. Но роль Андрея в данном случае невелика, потому что Андрей играет в другую игру. У него уже своя игра завертелась. Вот. И у них уже все хорошо. В этом смысле просто по принципу рыбак рыбака видит издалека. Ну, то есть, выберет Лена почему-то меня для этой игры. Потому что с Андреем в эту игру реально она не сможет играть.
А если спасатель приедет, то спасатель у него какая функция? Заменить?
Совершенно верно. Когда появляется спасатель, он что делает? Ну, например, произошла какая-то ситуация, столкновение между двумя людьми. Один проломил границу другого человека, да? Ну, не знаю, по нелепой случайности. Ну, как по нелепой случайности? Один этому позволил быть. Ну, например, это может быть какая-то ситуация, когда один пробовал поддержать другого в каком-то самостоятельном действии, например, почитать эксперименте, не знаю, что может быть. А тот позволял эти эксперименты делать все более жесткими, к примеру. Да? И что тогда происходит? Тогда, собственно, в какой-то момент Андрей ранится, если я эти эксперименты делаю. Вот. И, собственно, наши отношения разрушаются. Но разрушаются не только в тот момент. Например, Андрей сейчас был жертвой. А я, чем больше он позволял это делать, свои границы нарушать, становился все более активным, в кураже. Я уже плохо замечаю, что происходит. В какой-то момент, соответственно, Андрей, к примеру, все это разрушается, он говорит, я не могу больше, убегает из комнаты, например. Ну, или плакать начинает. Ну, что вряд ли, другого человека было. Вот. Ну, например, он начинает плакать. Да? И в этот момент все присутствующие, вы чего делаете? Например, если я правда был ну, как-то групп в своих экспериментах. А? Что вы делаете? Намерите меня, утешайте Андрея, меня судите. И вот в этот момент, когда появляется спасатель, что происходит?
Роль
меняется. Что происходит, например?
Посильник уже.
Да, теперь я становлюсь жертвой, а Андрей, что он начинает делать?
Да ладно, не надо, нормально.
Андрей? Не, он, скорее всего, в данном случае, если нагрузит, он будет эксплуатировать эту ситуацию. Ну, например, он говорит, да, мои границы оказались нарушенными, я же не в состоянии было не позаботиться. Да, и очень скоро, теперь я начинаю чувствовать удар за ударом, Андрей эти удары все поддерживает, на меня, ну, набрасывается вся аудитория. Вот теперь кто он? Да, он становится преследовать, меня жертвует. Так динамически функционирует треугольник. Но только при появлении спасателя. Если бы не было спасателя, так часто мы любим вторгаться в чужую семейную ситуацию, думая, что сейчас поможем этим людям. Но именно так, они просят об этом, разумеется. Вы втягиваетесь в это. Да. А дальше что происходит? Ну, например, мы со Андреем... Муж и жена, или как? Муж и муж. Как сейчас, значит, в очередной серии интерна у Фила обнаружили, что у него родители геи. Вот. От чего он сильно страдал. Через некоторое время, например, ну, положим, если вас не очень... А может и много, это не имеет значения. Если мы с Андреем близки, ну, друзья, поссорились просто. Но через некоторое время, когда мне уже надавали тумаков, Андрей, соответственно, говорит, ну что же, собственно, ну и хочет со мной подружиться, да? И, например, начинает выстраивать, ну, со мной контакт. Кому достанется сейчас?
Спасатели.
Совершенно верно. Спасатели отгребут. Ну, конечно, если это большая аудитория, группа, например, терапевтическая, то, скорее всего, наваляют обоим после этого, и на этом закончится очередной этап игры. Но он начнется очень скоро. В другом исполнении, или, может быть, с другим содержанием, но он начнется. Либо, например, если это один человек, то, в общем, наваляем ему с Андрюхой только так.
Или пару тройков тоже.
Совершенно верно. И этот треугольник не остановил, он уже не может тормозить. Так вот. Впервые, ну не знаю, как впервые, психотерапия, этот феномен впервые был на него внимание обращен. Ну, собственно, с этого психотерапия началась. Если вы помните, психоанализ стал развиваться как раз на волне травмы. Когда Фрейд обратил внимание на то, что в основе истерии лежит вытесненная травма или травматическое событие, как он тогда его называл. И вот когда он описывал травматический невроз в нескольких своих работах, ну дай бог памяти, по ту сторону принципа удовольствия, мы и смерти, вот, он вводил специальное понятие навязчивое повторение. Но обращаем внимание на то, что некоторые из его пациентов как будто бы снова делают нечто, что провоцирует вторичное появление травмы снова. Травмы снова, травмы снова, травмы снова. В гештальт-психологии есть специальное понятие «незавершенные гештальты». Вот. Ну, это бытовое такое понятие. На самом деле, в школе Курта Левина в начале 20-го столетия, слышали, наверное, Курт Левин, теория поля, да, были проведены, ну, несколько исследований, которые были подсказаны, ну, самим основателем школы. Вот одно из исследований, ну, наверняка вам известное, вот, оно принадлежит Блюме, Вульфам и Зейгарник. Так он и известен в психологии отечественной под названием «эффект Зейгарник». Суть заключается в том, что человек с гораздо большей вероятностью вспомнит то событие, которое не завершилось. Ну, например, кстати, вот этот эксперимент, который, если вы помните, суть этого эксперимента Блюма-Вульфовна, он заключался в следующем, что испытуемые выполняли задание, а часть задания она им давала закончить, а часть нет. И через некоторое время, там, ну, через некоторые среды, через несколько часов, дней и так далее, вот, она спрашивала у испытуемых, какие задания вы выполняли. Интересно, что они могли вспомнить только те задания, не только те, а с большей вероятностью, те задания, которые не завершили. Собственно, этот эксперимент был подсказан Куртом в одном из кафе, когда он, обращаясь к Зейгарник, сказал, вот посмотрите, вот тот официант, я проверял этот эксперимент, он работает просто с точностью до видеозаписи, можно сказать. Вот официант, он берет заказ у этого столика, а за столиком может сидеть там 10 человек, 15. Он будет помнить, кто заказал, что постоянно, но только до тех пор, пока не рассчитается. Как только рассчитались, спросите у него, он не вспомнит ни одного блюда, которое принес. Она проверила, точно. Он помнил всех до тех пор, пока не принес счет и с ним не рассчитались, он не ушел. Но как только рассчитались, он мог вспомнить едва ли несколько блюд и людей, кто это заказывал. Вот. Но таким образом эффект Зигарни заключается в том, что как будто бы наша психическая активность, в данном случае воспоминания, стремится к завершению. Несколько других исследований, одно из которых принадлежит Овсянке, наверное, менее известное. Несколько других исследований были посвящены тому, что у человека есть некоторая интенция к завершению событий. Ну, как будто он стремится снова попасть в ситуацию, как будто бы завершить события в действиях.
Переиграть.
Так появилось, да, вот это понятие, которое, ну, в быту носит слово «незавершенный гештальт». Даже это одна из первых книг на русском языке по гештальт-терапии, так и называлась «Заверши свой гештальт» одного моего коллеги Сергея Харина. Вот. И на самом деле эта идея очень популярна. Действительно, человек стремится завершить ситуацию. Но, конечно, способами, на которые он стремится завершить ситуацию, ну, он обречен с этими способами, но поскольку они все время приводятся к очередной ретрансляции травм. Очередной раз, каждый раз. Вот в этом заключается суть виктимизации. Каков выход, как вам кажется, здесь? Причем, даже если у агрессора, который станет агрессором через 2 минуты, даже если у агрессора не было намерения быть агрессором, он станет агрессором. Вы помните этот классический эксперимент, дай бог памяти, по-моему, Зимбардо принадлежащий, ну, я могу ошибаться, в прошлом столетии, когда американская психология был такой сильный толчок ей дан со стороны социальной психологии, там много денег выделялось на социальный эксперимент. Помните, был проведен эксперимент, он описан и экранизирован 2 раза. Вот, американцами и немцами. Эксперимент, так назывался эксперимент, фильм «Эксперимент», «Эксперимент 2», когда отбирали просто на выборку людей, вот, соответственно, просто их разделили обычным, ну, случайным образом на заключенных и на тюремщиков. И сама эта ситуация через довольно короткое время, там меньше 2 недель прошло времени, спровоцировала такие акты жестокости, что вынуждены были приостановить эксперименты, судебные разбирательства длились следующие 10 лет. Ну, то есть просто жестокость тюремщиков доходила до предела просто. Вот. На самом деле ситуация складывается таким образом, что вклад в эту ситуацию ведь носят 2 человека. И, собственно, конечно же, жертва насилия, которая справляется с этим эпизодом в своей жизни, с отказом от переживания путем виктимизации, конечно же, выберет человека, который сможет сыграть эту роль. А дальше, даже если у него в планах эта роль нет, он скоро вдруг почувствует себя именно таковым. Не знаю, чувствовали вы когда-то, что вдруг по отношению к какому-то человеку вы вдруг чувствуете какую-то чужеродную для вас активность, агрессию, что хочется его воспитывать, хочется его, наказать, отшлепать и так далее, и так далее, и так далее. Если это, конечно, не сексуальная игра. Потому что если сексуальная игра, все отменяется. Вот, понятно? Итак, жертва всегда нуждается в преследователе. Всегда. Вот именно по этой причине, кстати, одна из самых эффективных программ реабилитации наркозависимых как раз предполагала несколько условий. Одно из них – смена мест жительства, смена семьи и смена профессии на время реабилитационной программы. Человек уезжал в другой город, сменял профессию, работал так же, то есть это не в клинике. То есть он проходил детокс в клинике, а дальше реабилитационная программа, где при выполнении 3 условий он жил обычной своей жизнью, менял профессию, семью. Семья не знала, где он. Вот. И профессию, семью, место жительства. Вот. И программа давала чудесный результат.
Прям семью?
Не то, что менял семью. Он мог жить один, например, да? Но семья не знала, где он находится. И он не имел права с ними контактировать. Говорят, эффект был потрясающий. Он немного снижался после возвращения. Когда люди принимали решение вернуться в семью, конечно же, система начинала функционировать привычным образом и требовала титанических усилий, чтобы это не сбросило. Но условие этой программы было еще то, что созависимые проходили реабилитационную программу также. Ну, правда, в своих городах.
Извините, а где это?
По-моему, это немецкая программа.
12 шагов, да? А? Я не знаю точно, построена по 12 шагов программе, это, конечно, самая популярная система 12-шаговая, вот. Но была ли она по ней построена, я не знаю точно. Да. Саму суть реабилитационной программы я не знаю, но вот эти условия меня впечатлили. Да. Не знаю структуры этой программы, там, сколько психотерапии, сколько поддерживающих групп. Там, я не знаю.
Для
жив? Нет, для зависимых. Ну, сейчас я говорю про зависимых. Вот. Понятно про это, да? Хорошо. То есть другим... А, да, я задавал уже вам вопрос. Да. А что делать с этим? Вы не ответили?
Нет.
Прекращать. Как отвечаете?
Прекращать.
Что прекращать?
Прекращать жертвы.
Прекращение жертвы. Ну, вот приходит к вам человек в терапии. Прекращать. Так, а что тут прекращать? Не, очень правильный ответ, на самом деле. Что прекращать? Останавливать эти паттерны. Просто блокировать их. На самом деле, одна из самых... В зависимости от того, ну, каким, ну, с какими механизмами человек совладает с травматическим переживанием, с травматогенным переживанием, в каким механизмом он его блокирует, то соответствующая терапия предполагается. Ну, например, в случае, если человек отщепляет часть аффектов, например, задача заключается в том, чтобы вернуть переживание этот аффект. А он, как правило, будет отщеплен в поле, все равно он будет существовать. Например, он будет вам рассказывать, как это типично для травматиков. Приходит женщина и рассказывает об истории своей жизни. Вот я сейчас рассказываю лекцию очень возбужденным тоном. Она рассказывает примерно следующее, так, как будто бы сказку «Колобок» 15 раз перечитывает уже не ребенку, а просто нужно 15 раз ее прочитать. Вот рассказывает, как ее избивал муж, как он издевался над ней, как она была на грани смерти, как он чуть не убил ребенка. И комплекс событий, от которых у меня встают волосы просто. А она не чувствует ничего.
То есть она безучастна?
Совершенно. И когда, если вы спросите такую женщину, что с вами происходит, она говорит, ничего, вы спросили, я рассказываю. Вот. И в этом смысле, почему я говорю, что все равно поле, если вы чувствительны к этому процессу, то в поле очень скоро вы почувствуете какое-то чувство, которое исчезло из переживания человека. Как правило, это будет ужас, например, как в том случае у меня ужас появился просто. Вот. А вслед за этим сильная боль. И только если вы рискнете и позволите этим чувствам и комплексу этих чувств жить в контакте с клиентом, и сможете ему донести до этого, через какое-то время его чувствительность, возможно, будет восстановлена. Так что вы понимали, в случае посттравматического стрессового расстройства это время может приближаться к 3-4 годам. Если речь идет об острой травме, то, ну, конечно же, там, ну, в острой травме мы скорее сопровождаем процесс. Там уже феномены есть, нам задача только поддерживать их в зоне переживания. Но в случае, например, если вы делаете с хроническим травматиком, скорее всего, вы можете потратить очень длительное время. Поэтому работа с травматиками довольно сложна. Нужно и неблагодарна, ну, то есть она благодарна в том смысле, если вы будете ценить очень маленькие шаги. Если вы рассчитываете на успех и какое-то радикальное излечение, то лучше не беритесь за эту работу. Она будет для вас очень травматичной самих. Вот. Почему? Потому что у вас травмируется ваше представление о себе, как о терапевте, о мире. Дальше смотри. Смотри по лекции, смотри в начало. Поэтому хорошо представляйте, стоит ли вам браться за такую терапию. То есть задача заключается, чтобы вернуть человеку чувствительность. Первое, с чем вы будете сталкиваться, это с возвращением человеку чувствительность. Этого этапа вы не минуете. Все остальные сознания бессмысленны. Вы можете призывать человека к ответственности за его поведение. Одна из самых глупых интервенций в терапии, на мой взгляд, обратить человека. А ты замечаешь, что ты сам провоцируешь меня? Лучшее, что можешь добиться, он говорит, бля, замечаю. Пожали друг другу и разошлись. Все то же самое осталось. Но в этом смысле понимание процесса, даже если человек находится в некотором напорочном кругу травматического самого себя воспроизводящего процесса, бесполезно. Почему? Электричества нет, потому что вы крутите этот маховик. Убрали руку, он остановился. Электричества нет. То есть в этом смысле, первое, можете, конечно, обращать внимание на то, что делают клиенты, и возвращать его, но обратить внимание. Слушай, а ты замечаешь, что каждый раз мы оказываемся в этой ситуации, что ты как будто бы уменьшаешься и становишься очень маленьким, а я чувствую злость, и мне хочется тебя воспитывать. Тебе не кажется это странно? В этом смысле это может быть такая интервенция. Сама она по себе смысла не имеет. Только в том случае, если он скажет, да, замечаю, а как ты к этому относишься?
Если вы не включите генератор электричества в виде чувств, желаний и все, что связано с ид-функцией, ид-функция, слово знакомо, к тому, что связано к желаниям и чувствам человека, так упростим сейчас, да? До тех пор, пока оттуда генератор психологически не запитается, понимание человека бессмысленно. Он заметит 10 раз то, что делает, и все равно она сядет к машину, в которой почему-то окажется бритоголовый здоровенный мужик с сексуальными притязаниями на нее. Почему? Мистика. Потому что. Почему все мужчины через одного на последние 300 лет в этой семье умирают от одной и той же причины в возрасте одного и того же 41 год? Почему? Потому что. Не будем затрагивать тему трансгенерационных связей, потому что сейчас другая лекция получится, но я хочу, чтобы вы понимали, что на самом деле механизмы функционирования травматической феноменологии и способов травматической организации контакта существуют вне зависимости от понимания содержания этих механизмов. Поэтому сначала восстановить чувствительность. Это будет самое трудное. Чувствительность может восстановиться только в том случае, если клиент рискнет, но чувствительность восстанавливается только в контакте, согласны, исходя из того, о чем мы уже говорили. Следовательно, для того, чтобы человек восстановил чувствительность, ему нужно сделать две вещи. Во-первых, оказаться в контакте с вами, а это само по себе опасно, вы помните, и ситуации травмы, это очень больно. А теперь представьте, что если у человека эта травма находится в зоне отвержения, например, да? То вступить в контакт с вами, это снова рискнуть оказаться в той ситуации травмы. Конечно, он все равно сделает, что я его отвергну, но сознательно это, понимаете, да? То есть человек, который ретранслирует ситуацию отвержения, например, если я оказался в ситуации отвержения, как правило, это ранние травмы довольно, первых лет жизни, то, конечно же, в отношениях с Андреем я что буду делать?
Провоцировать
на отвержение, но не вступая с ним в контакт. Потому что в контакт мне вступить болезненно с ним будет, поскольку я боюсь оказаться пораненным. Вот. И оказываюсь в ситуации, когда мне может быть очень больно. Но сделаю я в итоге все то же самое, только другим способом. В конце концов, Андрей скажет, да пошел ты. Я скажу, вот мир по-прежнему зол и несправедлив ко мне. И пойду дальше находить следующего человека, который станет очередной сукой в моей жизни. Понимаете, да? Но теперь, если Андрей мудрый терапевт, он все-таки будет настаивать на том, что оказываться, чтобы я оказался в присутственном контакте с ним. Но для этого важное условие, чтобы Андрей оставался живым. Несмотря на то, что я буду каждый раз бить его в то место, где он оживает. Понимаете, да? Потому что вообще-то я приду, чтобы он меня не болел, чтобы я перестал страдать агорафобией, мне перестали возить уже на сессии к Андрею. А он мне при этом говорит, что в ответ на мою историю он чувствует какое-то щемящее чувство боли. Ему очень жалко меня. Я говорю, нихер меня жалеть. Вообще, кто тебе дал право меня жалеть? На жалость вообще на современную культуру реагирует прикольным очень образом. Жалость унижает человека. А ту хрень, которую он делает, его возвышает, конечно. То есть в этот момент очень важно понимать, что Андрей рискует все время быть отвергнутым. Я, конечно, буду делать все, что угодно, чтобы его оттолкнуть. Но он при этом все равно будет оставаться и жить. И поэтому, конечно же, рискуя жить, в смысле не жить, там сердце биться, а жить, предъявляя своими чувствами, оставаясь очень чувствительным к этому месту. Это единственный способ, каким можно меня реабилитировать. А получать он будет всегда. Вот это трудная работа. Угу. Собственно, терапевты получают за это деньги, что вынуждены оставаться живым и пораненным быть. Угу. И тем не менее Андрей меня не бросает. Происходит месяц, два, три, пять. И вдруг через некоторое время я сталкиваюсь с отчаянием, с возмущением. В какой-то момент, возможно, я скажу, что терапия говно, и уйду к какому-то другому терапевту. С ним буду проделывать то же самое. Но в конце концов, возможно, мне повезет. Может быть, Андрей кажется настолько чувствительным, что создаст некоторые мотивы, почему бы я должен остаться. Будет внимательным к тому, что я испытаю сильное отвращение или страх и захочу свалить. Он обратит на это внимание и как-то предупредит эту ситуацию, поговорив, например, об этом. Возможно, терапия проходит более-менее успешно. Через некоторое время, возможно, если повезет 3 месяца, 6, 8, год, полтора, два,
я не знаю когда, вдруг я испытаю что-то, чего уже давно не испытывал. Как правило, это что-то будет так или иначе маркировать место чувства, называемое
боль.
Боль, совершенно верно. Возможно, я к нему сразу подойду, не к месту боли, а, например, опосредованно каким-то другим чувством. Каким?
Страхом,
либо...
Гнев.
Чего?
Гнев.
Например, страх или гнев, чаще всего. Может быть, стыд, но если травма связана с разрушением образа, или ну, с уязвимостью моего образа. Ну, возможно, это гнев. Да, и тогда я, например, становлюсь очень агрессивным, злобным, начинаю рассказывать о своей жизни. В той ситуации, где, например, Андрей чувствует боль по поводу моей истории, я начинаю чувствовать гнев. Это уже прогресс. Я перестаю быть мертвым в этом месте. Не стоит клиента продвинуть дальше, чем он может продвинуться. Это произойдет само собой. И если я дам возможность разместить свой гнев, очень скоро я начну плакать. Вот. И в этот момент Андрей с самой первой сессии до самой последней все время остается рядом со мной. И вдруг в какой-то момент я, может быть, и вот то утешение, которое предлагает Андрей, и та жалость, которая появляется, если я почувствую, что теперь в его жалости не попытка унизить меня, ведь чувствительность моя уже к этому месту гораздо более, почти восстановлена, не знаю, или уже восстановлена, то я могу заметить не попытку унизить меня в этом, а, например, любовь и уважение. Например, Андрей может сказать, да, мне жалко тебя, но я очень уважаю тебя. И вдруг у меня начинается перестройка какая-то. Я теперь осознаю, что в моем опыте жалость и уважение не убивают друг друга. Вот в этом опыте этого контакта уникального. Да? Конечно же, я тут же скажу, что это да, с тобой, вообще-то в жизни меня поимеют, если я позволю пожалеть себя, снова отвергнут и так далее. Ну, конечно, это может произойти. Например, я получу весь опыт, прихожу в жизнь, тоже пытаюсь реализовать это, говорю о своей боли, а мне говорят, да пошел ты свою боль, или просто смеются, уходят, или просто, да ладно, давай посмотрим кино. Не знаю, как это может быть. Но я снова поранен. И тогда откат может быть снова назад. Но снова я возвращаюсь к терапевту. Но чем дальше, тем более устойчивая связь, на самом деле, будет. И дальше я начинаю дифференцировать те чувства, которые у меня есть. Помимо сильных чувств, которые сразу будут только доступными, вдруг начинают появляться полутона. Для этого тоже нужно будет время, возможно, после восстановления чувствительности. Потребуется еще полгода-год для того, чтобы я начал дифференцировать полутона. Так процесс переживания раз за разом восстанавливается, становится более свободным, и я начинаю жить. Дальше, конечно же, задача заключается в том, если Андрей честный терапевт, вот, то, скорее всего, он будет работать на то, чтобы я рисковал жить не только с ним. Потому что же он может эксплуатировать эту ситуацию с травматиками, которые оживают. Это легко сделать. Превратить их в созависимых, но расплюнуть. Потому что, например, я же готов воспринять ту идею, что Андрей единственный человек, вообще-то, это так пока, который меня понимает. И если Андрей никак с этой идеей не конфронтирует, тогда действительно он приобретает какое-то уникальное для меня значение. И тогда становится человеком, от которого теперь я не могу оторваться, потому что Андрей и мир, в котором я живу, становятся тождественными. И, конечно же, тогда мотив мой вступать в контакт с этим агрессивным миром, Андрей, он может, если никак не конфронтирует, а может даже подливать масло в огонь, например. Вот, конечно же, я тогда остаюсь чуть более живым, но все тем же инвалидом. Но моя жизнь восстановлена, но как это, как у канарейки, которая в золотой клетке сидит, да. Вот. Ну, Андрей может потихоньку... Это, кстати, хороший способ. Никому не рассказывайте его, правда, секрет. Хороший способ свою частную практику наформировать и становиться состоятельным психотерапевтом. Например, Андрей время от времени повышает цену. Вот, предлагает мне ходить почаще, потому что прогресс уже налицо. Вот. Потом снова повышает цену. Прекрасно. Вот. Но только очень нечестно. В этом смысле... Главная задача, похоже, терапевта в этом месте заключается в том, чтобы я рискнул жить рядом с другими людьми. И, конечно же, я попробую, и, возможно, меня пнут. Но я приду снова на сессию и снова переживаю эти чувства травмы. Теперь, Андрей, если я столкнулся с переживаниями снова ретрансляции травмы в остром виде, уже, правда, и уже в зоне осознавания, и в зоне переживания, что делает? Поддерживает переживание этого события. Вот, помогая понять, что на самом деле, мир может быть и не прекрасен, Но он также не категорично ужасен. Я сейчас упрощаю, конечно же. Да? Задача заключается в том, чтобы я примерил, чтобы я примерил на себя, каков мир для меня. Да, он нестабилен, но он может быть достаточно хорош. Да?
Достаточно стабилен.
Да? Достаточно. Он не идеален. Вот опасность заключается в том, что люди с травмой стремятся к идеалу. Либо черное, либо белое. Да, я не могу все контролировать, но я могу приложить некоторые усилия для того, чтобы моя жизнь, в моей жизни восстановила способность контроля. Это очень важно. И тогда потихоньку начинаю экспериментировать в свою жизнь, у меня что-то получается, я начинаю опираться уже не только на Андрея, но и на контакт с другими, не только на контакт с Андреем. Вот это важно, чтобы я опирался на контакт с Андреем, а не на Андрея. Понимаете эту разницу? Теперь я начинаю опираться на контакт с другими людьми. И вдруг, о чудо, я начинаю испытывать очень похожую уверенность, которая появилась в контакте с Андреем и с другими людьми. Ну, дальше больше. Дальше терапия. Ну, вы помните, что я говорил, терапия не заканчивается никогда. Не в том смысле, что я хожу до конца жизни к Андрею, а в том смысле, что процесс переживания продолжается. Теперь я могу, правда, сам, руководителем поддерживать его в достаточной для себя степени. И тогда через какое-то время, положим, прошло 3 года, или там 5 лет, или 2 года. Редко, реже, разумеется, если мы имеем дело с посттравматикой, но завтра о посттравматике поговорим. Вот. Я говорю: Андрей, спасибо. Для меня сделал очень важное дело. Вот. И я ухожу. Вот. Но с возможностью, разумеется, вернуться. Ведь время от времени, возможно, надобится. Может, через 5, 10, 15 или 20 лет я снова пойду на терапию к Андрею или к другому, не имеет значения. Важно, готов ли Андрей мне в этот момент отпустить. Мне кажется, это одно из самых важных условий. Если терапия не основана на готовности терапевта отпустить клиента, развития не происходит никакого. Так же, как если родитель не готов отпустить своего сына или дочь, развитие затормаживается. Так же с учениками и учителями. Если учитель не готов признать возможность своего ученика уйти, не назвав это предательством, это очень трудно по себе знать, титанический труд, безумно труд. Это возможно, да. И на развитие тогда останавливается. И тогда важно осознавать, что вам мешает отпустить другого человека. Это вопрос к терапевту, к своей, скорее всего, личной терапии, к супервизии. Ну, идеального не бывает, конечно же. Важно следующее послание, что я для Андрея дорог, но он готов, что я уйду. Уйду тогда, когда сочту это нужным. Ну, вот я ухожу в мир, и теперь я могу опираться на себя. Вопросы? Мы начали чуть позже, я могу еще продолжить, если хотите, еще минут 5-7. Да? Нет, не знаю как. Может быть, несколько коротких тезисов, чтобы дополнить эту лекцию. Да, динамика вот терапии. Я начал про чувствительность. Да? После чувствительности всегда следует осознавание. За осознаванием всегда следует свобода выбора. И потом, да, переживание. Потому что переживание только относится, только основывается на свободе выбора. То есть, другими словами, чувствительность, когда мы восстанавливаем в терапии травматиков, это значит, что в какой-то момент человек понимает, что что-то не так. Что в контакте с вами что-то не так. Появляется что-то, что он не может еще назвать, но уже заметил, что что-то не так. Дальше очень важно, чтобы восстановить у человека функцию осознавания. В тех местах, в тех зонах переживания, где осознавание нарушено. Вот. И тогда осознавание – это что? Это заметить, что не так. Например, что в этот момент мне больно от того, что Андрей слишком резок ко мне. Когда я это замечаю, у меня появляется больше свободы. Дальше Андрей будет работать над тем, чтобы помочь мне восстановить какую-то свободу в реакциях, выбор. Например, могу ли я, когда мне больно, попросить о его поддержке, заботе и принять его жалость, или сказать, что мне сейчас это не нужно, но мне важно вот это. Тогда мы восстанавливаем функцию эго. Когда функция эго восстановлена, я могу вступать в контакт свободным образом. Потому что до этого я не могу, например, здесь крайности какие? То есть сначала я блокирую контакт с Андреем по причинам, про которые я уже не раз говорил. А дальше, когда я восстанавливаю чувствительность осознавания, Андрей приобретает для меня большое значение, я не могу уже его оставить.
Да. И здесь очень важно, что мы восстанавливаем эту свободу. То есть сначала возможность приблизиться и восстановить чувствительность, а вступать в контакт, а дальше возможность, но необходимость отдаляться. В противном случае я не развиваюсь. Только на этих условиях моего свободного вхождения в ситуацию присутствия в терапевтическом контакте возможны переживания. Переживания мы уже говорили, поэтому повторяться не буду. Довольно сложная тема, но в таком в поверхностном виде, я надеюсь, у вас отложилось. Что такое переживание? Теперь некоторые частные моменты. Вот, когда я говорил, сейчас скажу о двух вещах, может быть. Ну вот, о некоторых естественных стратегиях когнитивного свойства, которые есть у человека, который оказывается в ситуациях травмы или какого-то, в широком смысле ситуации кризиса. Во-первых, все крутится так или иначе вокруг очень важной темы, а именно контроля. Вопрос о том, в широком смысле, могу ли я контролировать свою жизнь. Контроль в том, часто на слово контроль в психотерапевтической среде, особенно в гештальт-среде, которая выросла на анархии движения хиппи, слово контроль, оно какое-то такое...
Как ругательное.
Как ругательное, да. Вот. Но это условия жизни, условия выживания. Конечно, когда человек контролирует все, да, например, там он не говорит о том, что он хочет, потому что он контролирует, чтобы не быть пораненным, чтобы ему сказали нет, например. Да? Вот. Или человек, например, там контролирует отношения с другим так, что другой чувствует себя просто в клетке в какой-то. Человек контролирует даже свои желания. Но вот в этом смысле контроль, такой тотальный контроль всего психического, он, конечно, осложняет жизнь. Но контроль является также основой нашего выживания. Если мы верим в то, что можем контролировать нашу жизнь, то, собственно, на этой вере основан, собственно, контроль этой жизни. Да? Поэтому контроль очень важен. Для примера, может быть, небольшой экскурс в концепцию выученной беспомощности. Слышали что-нибудь об этом? В прошлом столетии, когда бихевиоризм был очень популярен, на своем взлете было масса экспериментов. Вот один из этих экспериментов, который вылился в теорию выученной беспомощности, принадлежащей Мартину Селигману, серия экспериментов, которая постулировала, которая, наверное, подтвердила гипотезу о том, что беспомощность – это качество, которому выучиваются. Оно приобретено. Эксперимент заключался, например, в следующем, что в три разных, условно говоря, клетки или там, не знаю, куда они их садили, там, в коробку, садились крысы. Слава богу, соответственно, эксперименты в основном проводились на крысках, хотя и не только на младенцах тоже проводились эксперименты. Например, этот классический случай маленького Альберта. Который, был очень таким аналогом эксперимента, с собачками Павлова. В котором лампочка зажигалась, слюна текла. Еда приносилась. Еда приносилась, зажигалась лампочка, слюна текла, потому что еда была. Так, раз, два, три. Помните, эксперимент Павлова, наверное, писать не буду. Дальше лампочка зажигалась, слюна текла. Все, чем грозило собаке, гастритом. Не знаю, страдают ли они гастритом собаки. Язвы?
Страдают.
Максимум. Девятимесячный Альберт, там тоже был на прикольный эксперимент, Джон Уотсон, основатель бихевиоризма, хотя современный мир, конечно, в этом смысле думает, все еще думает, кому отдать предпочтение, соответственно, Павлову или Уотсону. Поскольку они были эксперименты по сути, похоже. Случай маленького случая, эксперимент с маленьким Альбертом был следующий. Как-то Уотсон обнаружил, что маленький, Альберт, я уже не помню, это эксперимент, плачет, когда рядом с его кроваткой раздается сильный звук или свет. Да? При этом эксперимент заключался в следующем. Раздается звук свет, но маленькому Альберту дают плюшевую игрушку белого цвета. Например, мышка или зайчонок. Так повторяется несколько раз. После этого мальчику дают игрушку, вот эту же игрушку он просто рыдает. Ручками, ножками сучит, кричит в истерике. Света, соответственно, звука уже нету. Да? Они радостно констатировали, что удалось, соответственно,
у маленького Альберта научить бояться белую мышку. Очень прикольно. Вот. А дальше, значит, они обнаружили этот феномен, они дальше назвали генерализацией. Вот, когда, значит, маленькому Альберту давали нечто похожее по текстуре на, значит, эту мышку, он боялся всего, что было на нее похоже. Так, соответственно, этот рефлекс распространился на другие. Там ремешок тоже такой, значит, из меха, еще чего-то. Он все в истерику. Вот. Ну, катамнистических исследований никто не проводил, но равно сколько лет понадобилось маленькому Альберту для психотерапии, вот, для того, чтобы... Ну, на самом деле, вроде бы безобидный эксперимент. Я думаю, что на самом деле вряд ли с Альбертом что-то случилось, но сам по себе факт, что лучше с крысами. Это я про Нуксалегман стал подходить. Итак, три емкости, три помещения, условно говоря, где есть три... все крысы одинаково, соответственно, здоровы, вот, или больные, там уж не знаю. Вот, две педальки в каждой клетке. Значит, клетка номер один. Вот, крыса, ну, нажимает на педальку, вот, приезжает еда. Открывается, значит, кормушка, выезжает еда. Нажимает на другую педальку, электроды, значит, к полу, к металлическому полу, бьют крысу током. Значит, пол бьется током, она чик, значит, отпрянула. Вот, нажимает на одну, еда, на другую бьется током. Ну, крыса страдает, конечно, но через некоторое время, вот дальше очень важно, она научается контролировать события. Она почти всегда нажимает на педальку, которая... Еду. Но иногда она ошибается. Это важно, ошибаться иногда. И он, бум, током. И она в тонус опять приходит. Как только расслабилась, значит, опять в тонус. Вторая клетка. Нажимает на одну педальку крыса, открывается, приезжает кормушка. Нажимает на другую педальку, открывается, выезжает кормушка. Куда ни жми, жратва все равно приехала. Очень скоро крысы становились ленивыми, значит, и так ложились на дно клетки, одной лапой, значит, по педальке, и, значит, еда приезжала, ели, опять, значит, себе, на себе тащились. В общем, издевались над крысами, ну, как могли. Хуже эксперимент, который я знаю, был только, когда, значит, у крысы, значит, педальку настимулировали участки мозга, которые отвечали за удовольствие. Крысы заканчивали жизнь самоубийством таким образом. Ну, то есть они не могли остановиться, они жали, пока не истощались и не умирали. Просто. Этот эксперимент, конечно, похуже, но вот крысы в третьей клетке по жестокости эксперимент был похожий с стимуляцией зоны неудовольствия. Нажимает на одну педальку крыса, бьет током, на другую педальку бьет током. Через некоторое время крыса ложилась на дно клетки и просто лежала, не поднимаясь. Вот так Селигман констатировал, что в первом случае крысы научались контролировать события. И они всегда находились в тонусе. Но у них в этом смысле было, ну, не знаю, можно ли говорить, что у крыс есть убеждение некоторое, да, это гипотеза, но что ее жизнь поддается контролю. Во втором и в третьем случае, если во втором случае контролировать не нужно было события, но все равно ее среда была очень, ну, очень, ну, благосклонна к ней мер, то в третьей клетке крысы научились быть бесплатными, они отказались бороться. Они больше не нажимали в надежде, что придет. Они умирали от голода фактически. А дальше, значит, серия экспериментов, там, уж не помню, по-моему, одна из серий экспериментов заключалась в том, что всем крысам наводилась одна и та же доза ну, как каких-то либо на бактерий, либо, ну, в общем, ну, подсаживалось что-то, от чего можно умереть. И как вы думаете, вели себя крысы? Что происходило с ними? Кто первый умирал?
Беспомощные
крысы. Крысы из третьей клетки умирали быстрее всего. Недолгим больше протянули крысы из второй клетки. Крысы из первой клетки боролись, и многие из них выживали. Вот. Так он констатировал еще одну вещь, что на самом деле способность бороться за свою жизнь также связана с возможностью животного контролировать события. И в этом смысле... Дальше некоторые эксперименты проводились с людьми, но в социальных экспериментах. Вот. Ну, мы это знаем, в общем, из какой-то такой бытовой психологии. Так вот, беспомощность – это качество, которому мы можем научиться. И оно связано не просто с беспомощностью, а с отсутствием возможности контролировать события своей жизни. Так вот, оказывается, человек, который вынужден быть в ситуации травмы, делает все, чтобы восстановить возможность контроля над этим событием. Но... Для этого нужно одно промежуточное звено. И это промежуточное звено вот, заключается в том, что вообще-то важно знать, а что это событие произошло. Причина события. Вот оказывается, что приписывание причины события очень важное промежуточное звено. Потому что, не зная причины события, восстановить контроль невозможно. Мы устроены так. Наш мозг устроен по принципам, ну, индивидуализма. Да. Принцип детерминизма правит нами до сих пор. Ну, я думаю, что скоро в культуре что-то должно поменяться, потому что уже лет 200, ну, как все. И философия, наука, естественно, научные исследования говорят о том, что принцип детерминизма совершенно бесполезен. Это лишь привычка мозга. Привычка, ну, культуры, наверное. Да, на самом деле он не необходим. Но, тем не менее, пока мы устроены именно таким образом, и оказывается, человек, оказавшийся в ситуации кризиса или травмы, первое, что делает, приписывает события какому-либо из факторов своей жизни. Вне зависимости от того, делает он это специально, задумывается, не задумывается, он делает это автоматически. Один мой коллега проводил исследование на больных раком. И оказалось, что при всей беспомощности диагностики причины со стороны современной онкологии, у 98% людей, больных раком, есть четкая картина болезни. С ответом на вопрос, почему они заболели. Не связанные никак с, ну, там, со, да, исследованиями, диагностикой и так далее. Но у них есть четкие вера в то, почему это произошло. Но, условно говоря, если не знаете, слышали теорию каузальной атрибуции? Вот, суть теории каузальной атрибуции коротко заключается в следующем, что человек как раз может приписать причины того или иного события, происходит автоматически, естественно, когнитивная стратегия. Либо внешним фактором, либо внутренним. Да? То есть, соответственно, атрибуция может быть, почему каузальная? Каузальная, то есть причинная. Да? Она может быть либо внутренней, либо внешней. Вот, и в этом смысле оказывается, что первое, что делают, соответственно, люди, оказавшиеся от травмы, переписывают причину. А дальше второй вопрос, который будет очень важен для того, насколько успешно человек адаптируется к этому событию и сможет ли он его переживать. Ответ на вопрос следующий. Можно ли эту причину впредь контролировать? Ну и, как вы понимаете, более успешны в этом процессе, если можно слово «успешно» адекватно здесь произносить, оказываются те люди, которые приписывают причины факторам, которыми они могут управлять. Как правило, конечно же, это факторы внутренние. Вот, например, когда больные раком приписывают причину, как вот это исследование показало, приписывают причину каким-то событиям, внутренние свойства, например, вел неправильный образ жизни, вот, или там совсем не заботился о себе, или, например, там как-то относился к людям как не так. Это могут быть самые фантастические причины. Но если они поддаются моему влиянию, то есть изменений, да, например, это кара Господня, например, да, если неизвестно за что, а просто мир несправедлив, то прогноз адаптации очень плох. Или, например, это другие люди меня не любят, поэтому они меня до этого довели, мои там родственники, родители, там, дети. Человек очень плохо адаптируется. Переживание не может быть, ну, с большим трудом восстанавливаться. Вот исключение в этих интернальных факторах составляет наследственность. Это очень плохой признак. Ну, то есть, если больной раком приписывают причину, ну, наследственность, вроде бы она внутренняя, но она никак, как вы видите, не подлежит контролю. То есть, в этом смысле ответ на этот вопрос очень важен. Можно ли эту причину контролировать впредь? Это может быть совершенно фантастическая причина, нереалистичная. Это произойдет автоматически. Если человек ответит на вопрос, что он может контролировать это событие, значит, на перспективе восстановления процесса переживания просто больше. Либо конфронтировать эту идею. Так же, как конфронтировать, например, с любыми, но когнитивными, рациональными суждениями.